Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Континент Европа». Ее ведет Елена Коломиченко. Впервые программа вышла в эфир 27 июля 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Континент Европа. Слишком дорогая цена. Где корни баскского терроризма?
Террористическое движение басков – это родилось как освободительное движение, как они себя называли. Коммунизм, национализм и непримиримый религиозный пафос – это и создает это движение.
Короткие сообщения о событиях на континенте. Европейская панорама. Во второй половине часа немецкая юстиция экспериментирует. Опыт первой частной тюрьмы в Вальдеке. Ужгородская уния. Исторические особенности и социальная роль. «Моя Европа». Несколько слов о любви к парадному мундиру. Таково содержание этого часа, и мы продолжим через пару минут.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» «Континент Европа». У микрофона в Праге Елена Коломиченко. Нынешнее лето в Европе не особенно удалось. Почти всюду прохладно и часто идет дождь. По-настоящему летняя температура, пожалуй, только в Испании. Туда и ринулись толпы туристов в поисках солнца и моря. Но и здесь их отдых был нарушен. 12 взрывов за последний месяц, все на счету баскских сепаратистов, включая бомбу в аэропорту Тарагоны, когда пострадали 35 человек, главным образом туристы из Великобритании. 26 июля выстрелом в голову убит бизнесмен Изидро Усабиага, и за этим убийством стоят сторонники ЭТА, террористической организации басков. 800 погибших за 28 лет их существования, таков счет. В течение последней недели, благодаря совместным усилиям французской и испанской полиции, удалось арестовать нескольких лидеров ЭТА. Среди них Хулиана Кура Эгурола, известный как Патото, входящий в исполнительный комитет организации, в ведении Эгурола находилось и вооружение, включая противотанковые ракеты и прочее. Министр внутренних дел Испании заявил, что арестованные готовились к очередной террористической акции, планируя ее на четверг. Франция, у которой есть и свой опыт по части терроризма, и в борьбе с исламскими фундаменталистами из Алжира и на Корсике, активно участвует в поисках и поимке сторонников ЭТА. Со мной в студии профессор университета из Барселоны Рикардо Сан-Висенте. Рикардо, с чего все начиналось? С чего начиналась деятельность басков из ЭТА?
Террористическое движение басков ЭТА родилось как освободительное движение, как они себя называли, в конце 50-х годов, начало 60-х при Франко.
То есть, с вашей точки зрения, тогда их возникновение было оправдано или, во всяком случае, подсказано логикой жизни?
Это были первые смелые патриоты, которые все демократы смотрели как вот смелые люди, которые борются оружием против диктатуры. Это вплоть до 75-го года, когда взрыв машины бывшего второго человека в стране Карреро Бланко воспринималось как настоящий праздник во всей стране.
Какими же лозунгами они оперировали тогда?
Они оперировали лозунгами освобождения своего народа от насилия, диктатуры. Также это были патриоты, националисты, защищали независимость своей страны, своего народа, но независимость народа, который должен был жить при социализме, даже при коммунизме, так лучше сказать.
То есть это смесь левых, радикальных левых идей и националистических убеждений?
Это смесь трех факторов. Католическая непримиримость, говорится, что часть террористов, часть этих бойцов, боевиков, их называют гудари по-басконски, бойцы за свободу, создались в духовных академиях. Смесь национализма и марксистских идей в самом большевистском, скажем, виде. Коммунизм, национализм и непримиримый религиозный пафос, и это и создает это движение молодых людей, которые борются против диктатуры, против угнетения своего народа и за свободу, настоящую свободу.
Но сразу изначально это была борьба с оружием в руках?
Да, первый акт это было в Ируне, смерть одного комиссара, ну, полицейского, скажем, высшего чина. И так пошли разные акты, очень смелые, тогда это было.
Тогда так казалось, во всяком случае.
Так это казалось, да. Я хотел бы подчеркнуть это восприятие антифранкистов, от националистов до демократов, до коммунистов, которые, конечно, откровенно, открыто не поддерживали, почти все были против насилия и за мировые пути в борьбе, в политической борьбе против диктатуры. Но все с восхищением смотрели на это движение. Было много демонстраций, особенно в университетах, в защиту этих узников. Конечно, начали падать некоторые люди, попадать в тюрьмы, в защиту этих пленных, которые судили в Бургос или в Мадриде.
Скажите, пожалуйста, Рикардо, а почему все-таки баски, почему не каталонцы, галицийцы?
Это трудно ответить на этот вопрос. Националистическое движение в стране басков развивается параллельно с индустриализацией, особенно Биская, Бильбао. Это национализм конца прошлого века, начала этого века. Это католический национализм и даже с некими оттенками расизма. Там считалось, что баск только может быть тот, который имеет оба фамилии в Испании. У нас мы несем...
Но вы тоже имеете отношение к баскам.
Да. Ну, я для националистов неполноценный баск, хотя мой отец и моя мать родились в Сан-Себастьяне и Рентерия. Меня в стране басков не считают баском, просто потому что я как-то уже ушел из моей страны. Националисты – это... католики, очень верующие, которые выявляют свою обусловленность, которая объясняется тоже исторически. Баски – это народ, который как-то жил обусловленно от Испании до, можно сказать, до 19 века. Конечно, были большие города – Сан-Себастьян, Витория и Бильбао, но деревня жила своей собственной жизнью, говоря на своем языке. Все это исчезло. после 1936 года.
Скажите, Рикардо, вот еще интересный момент. Есть тоже баски, живущие во Франции, да? Помимо испанских басков, есть французские баски. Как они между собой?
Эскаль Рия, это эти три испанские провинции, они считают и Наварра тоже, и, конечно, часть юга Франции, которая в некотором смысле долгое время способствовала и играла роль убежища для этих террористов, которые воевали на юге своей Эскалерии, скажем, в Испании, и отдыхали или убегали во Францию.
Ну вот, кстати, арестованные-то лидеры этой были как раз на французской территории, благодаря совместным усилиям французской и испанской полиции. Но я хотела спросить вас еще об одном. Вы сказали о том, что одним из лозунгов была религиозная убежденность, католическая убежденность. В какой мере это все находилось вне противоречий с ценой человеческой жизни? Ведь террористические акции явно направлены против этого.
Террористы не католики. Они марксисты, они левые, ярые коммунисты. Я говорю, что это непримиримость. Я думаю, это мое личное мнение. Это фанатизм, так скажем, рождается от религиозных убеждений, которые в стране басков играли очень глубокую роль.
Ну хорошо. В 1975 году не стало Франко. И как складывались отношения у баскских сепаратистов с первым правительством, с правительством Гонсалеса?
Был период, такой промежуточный период, когда был Суарес. Это это не имело никакого отношения. Они вели войну против государства испанского и против армии. Это усугубилось или ожесточалось при приходе социалистов. Социалисты были в начальном периоде слабые. Все службы были, конечно, франкистские еще, и полиция, и военные. И они начали процесс модернизации, который постоянно баски, террористы, хотели подорвать.
Ну и тем не менее, делались ли правительством Гонсалеса шаги в направлении диалога, в направлении переговоров с ними? Но и это... где была ошибка совершена?
Была целая бакханалия террористических актов. Много мертвых, даже мертвых в больших магазинах, в туристических местах, в казармах. И параллельно к полицейской, скажем, активности начались переговоры и во Франции, и в Латинской Америке, и в Алжире.
Напомню, вы слушаете «Континент Европа». И прежде чем продолжить нашу беседу с Рикардо Сан-Висенте, добавлю. По словам Ролана Жаккара, французского специалиста по борьбе с терроризмом, между испанской ЭТО и вооруженными группами ДЖИА, за которыми стоят алжирские исламские фундаменталисты, существует тесная связь. В отношении последних, я уже говорила об этом, у Франции свой печальный опыт. И по словам господина Жаккара, террористы из ЭТО по части взрывов одни из наиболее хорошо подготовленных группировок в Европе. Но продолжим беседу. Рикардо Сан-Висенте.
Все эти переговоры кончились ни в чем, хотя некоторые секторы решались как-то начать путь к мирным переговорам. Но, я думаю, более умные и более фанатичные террористы понимали, что всякий переговор уничтожает свою политическую основу. Это вооруженная борьба против капиталистического, я повторяю, и централистического государства. И эти переговоры никогда не дошли, по крайней мере, до простого человека, не дошли ни до каких результатов.
Ну и, наверное, ошибкой было создание вот этих секретных полицейских отрядов.
Создание ГАЛ, это еще до сих пор судится, хотя в 81 году выяснилось уже, что они существовали, и они не могли не существовать без государственной поддержки, или, по крайней мере, без государственного одобрения. Да. Паника, слабость правительства позволила открыть некоторые нелегальные пути для физического уничтожения террористов, что в конечном счете и обосновало идеологическую эту патриотическую войну это.
Как вы думаете, сегодня у правительства Хосе Мария Азнара, не так давно пришедшего к власти, есть еще методы, которые оно может использовать в борьбе с терроризмом? Мы здесь не станем говорить, что террористические акты, вооруженное насилие – это плохо, это очень известное общее место, и никто терроризм сегодня в мире не оправдывает.
Я знаком с политикой Испании, думаю, что они еще не очухались от своей победы, и до сентября не будет проявляться делаются первые шаги и в политике, и в экономике, и в тоже в политике отношения к терроризму. Но первые шаги были как-то даже для меня некоторым сюрпризом. Во время предвыборной кампании Аснар говорил, что террористы должны исполнить полностью, хотя это и не конституционно, полностью свое наказание. Даже некоторые люди выражались, что лучший террорист – это мертвый террорист. А после начались, предприняли шаги приближению к этому. Первые шаги были одобрены другими партиями, это вернуть, одна из требований, это вернуть в страну басков заключенных своих, способствовать в возвращению в гражданское общество некоторых людей, которые находились в заключении. Тем не менее, это приняло как снова признак слабости, и то, что мы сейчас видим, это просто проявление, летнее, регулярное, ежегодное, летнее проявление своей силы, неприятие других путей, как признание это, как военная политическая организация, и вести переговоров наравне с правительством, даже не решая ни на какое перемирие.
Но сегодня все же Испания не франкистское, не тоталитарное государство, все-таки Испания сегодня относится к числу демократических государств, демократических стран Европы. Что-то изменилось в основных постулатах басков?
Общественная база терроризма, но я думаю, что им даже как настоящие фанатики, это для них не имеет никакого значения. Они уже вошли в инерцию насилия. Инерция людей, которые привыкли решать свои дела оружием, будет продолжаться, пока не исчезнет последний терроризм, или пока не решится заплатить революционный налог последний предприниматель в стране басков.
Рикардо, вы только что побывали в Москве. Москва в последний месяц тоже была потрясена двумя террористическими актами, соответствующие силы были приведены в готовность, и сегодня есть меры, направленные против возникновения возможных террористических актов. Но многие из них связывают с тем, что идет война, открытая война в Чечне, она продолжается. И вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то параллели с вашей точки зрения? Можем ли мы говорить о том, что корни у этих двух явлений те же самые?
Я думаю, что так количественно, как качественно нельзя соизмерить российское прошлого века и настоящая политика в отношении вообще к Кавказу и к чеченцам с тем, что происходило и происходит в Испании. В Испании помню только бомбежку Герника, которую провели немецкая авиация помощью Франку. В стране басков не было таких жестоких способов уничтожения целого народа.
В конце концов, насилие всегда рождает ответ насилием.
Оно оправдывает это террористическое движение.
То есть не оправдывает, но во всяком случае дает возможность понимать что-то либо.
Объясняет эту реакцию. Что сходно в этом, это тоже два народа, гордые народа, которые составляли некое инородное тело в Испании и в Российской империи. Интересно, что способ решения этого конфликта в России как-то не воспринимает тот опыт, который и Франция в Корсике, и Англия в Северной Ирландии, я говорю о европейских примерах, и Испания по отношению к баскам предприняли. Мне кажется, это нормальное следствие, что в Москве или в разных городах России были террористические акты после того, что сделалось в Икчери. Я не оправдываю террористические акты, но исходя из того, что мы видим в Испании, даже это блеклый такой, очень блеклый ответ на ужасы в Чечне.
Ну и тем не менее, как вы думаете, Рикардо, вернемся в Испанию снова, может ли быть найдена все-таки форма диалога с басками, или это настолько непримиримые убеждения, что только особыми регионализацией, скажем, баскской этой территории можно решить вопрос?
Самое главное, это позиция социалистических партий. В Каталонии это приняло вполне мирный вид, и даже
и каталонская
националистическая партия поддерживает, по крайней мере, не входит в коалицию, но поддерживает своими голосами. ПНУВ, националистическая партия басков, тоже косвенно или прямо поддерживает партию Популяр Хосе Мария Аснар. Так что они явно отошли от всяких соблазна употребления террористов для своих политических объективов.
Но это заслуга их или все-таки заслуга центральных властей?
Это заслуга их, я думаю. Хотя иногда есть некоторые вспышки, которые желают оправдать позицию это. Но мне кажется, что все, и это помогло, все дошли до вывода, что всякие конфликты, единственная форма их решения – это мирными путями.
Это был Рикардо Сан-Висенте, преподаватель Барселонского университета. На очереди европейская панорама. Без официальных заявлений, медленно, но верно, НАТО готовится к продолжению своей миссии по руководству многонациональными миротворческими силами в Боснии после декабря нынешнего года. Этот вопрос практически решен, заявил пожелавший остаться неназванным представитель НАТО корреспонденту агентства France Press. Он не сказал, в каком количестве и как намерены присутствовать силы Альянса в регионе конфликта. Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана назвал прошедшие на территории Венгрии совместные учения военно-воздушных сил Альянса успешными. В них участвовали 8 стран-членов НАТО и 8 государств, присоединившихся к программе партнерства во имя мира. Цель этих учений – совместные действия в спасательных операциях во время землетрясений. Количество участников – 1050 солдат и 30 самолетов и вертолетов. Биолог из Великобритании, специалист по истории древнего мира Дельвин Самуэль, установила доселе неизвестные рецепты изготовления пива и хлеба фараонов в Древнем Египте. И теперь по этому рецепту впервые пивовары шотландского города Эдинбург выпустили в продажу 1000 бутылок пива под названием «Эль Тутанхамона». Согласно анализам Дельвин Самуэль, при изготовлении пива фараонов применялись лишь ячмень и пшеница, а не хмель, как это принято сегодня. 11 июля в центре Вены был застрелен гражданин Грузии Давид Саникидзе, бизнесмен и предполагаемый крестный отец грузинской мафии. Сообщается, что в четверг в Будапеште были задержаны 2 подозреваемых в убийстве Саникидзе. Полицию навели на подозрение неумеренные их траты. При аресте задержанные не смогли объяснить происхождение денег. Убийство Саникидзе – одно из последних звеньев в целой цепи преступлений, совершенных в последнее время в Вене восточноевропейскими мафиозными группировками. Континент Европа. Мы продолжим программу через пару минут.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Впервые программа вышла в эфир 27 июля 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в пражской студии Елена Коломиченко. Континент Европа. Сама идея создания особых мест и учреждений исправительно-воспитательного и трудового назначения, вне зависимости от их расположения и комфорта, родилась, как считают некоторые историки, 400 лет назад в Амстердаме. Именно тогда и там было решено, что ворам, мошенникам, нищим и бродягам можно привить чувство порядка и законопослушания только путем труда, телесных наказаний, молитв и обучения. По тому времени идея была вполне революционной, да и казне влетела в копеечку. С годами все изменилось. На смену телесным наказаниям пришла психология, социология и идея ресоциализации. Расходы остались. И об этом, о деньгах, почти всегда и в первую очередь идет речь, когда в очередной раз поднимается вопрос о смысле и назначении мест заключения. Во-первых, говорят критики, все впустую, пользы все равно мало, преступник всегда остается преступником, а во-вторых, слишком накладно с ними возиться. В Германии, например, каждый заключенный обходится государственной казне в 200 марок в сутки. За эти деньги, говорят те же критики, можно поместить преступника и в роскошную гостиницу «Хилтон». Те, кто за сокращение расходов, вероятно, с радостью восприняли новость, пришедшую из одной из частей Германии, из земли Мекленбург-Форпоммерн, точнее, из города Вальдек, где открылась первая в Германии частная тюрьма. Инна Светлова беседует с министром юстиции этой земли Рольфом Эгертом.
В интервью с министром юстиции этой земли Рольфом Эгертом я прежде всего решила выяснить, действительно ли тюрьма в Вальдеке государству денег не стоит и принадлежит частному лицу или частной фирме. Нет, конечно, в частных руках в этом случае было лишь планирование и строительство, то есть капитал для строительства тюрьмы частный, планирование и строительство частные, а мы снимаем у этой фирмы, у этих инвесторов помещение сроком на 22 года с возможностью при желании впоследствии откупить эту, скажем так, недвижимость. Смысл этого мероприятия становится ясным, если учесть, что в 93 году мы подали заявку на строительство, начали планирование и уже в июле 96-го могли перенять готовый объект. Как видите, всего неполных 3 года понадобилось. Это невероятная экономия времени и средств, что в обычном государственном или коммунальном строительстве немыслимо было бы. Представьте себе, что для того, чтобы построить новую тюрьму в Аахене, например, ее только что открыли, государству понадобилось 15 лет. Ну что ж, это не говорит в пользу государства, еще раз подчеркивает эффективность рыночной экономики. Но кроме времени вы, наверное, сэкономили и большие деньги. Означает ли это, что у этой необычной идеи только положительные или, по-вашему, есть и отрицательные аспекты? Конечно, можно спорить об этом, о положительных и отрицательных аспектах для государства, но в этой дискуссии обязательно надо учитывать стремительный рост цен на строительство за последние, скажем, 15 лет. Мы всего этого не почувствовали. Мы за 3 года полностью реализовали наш проект. За одно человека место, грубо говоря, мы истратили примерно 300 тысяч марок, а обычно, особенно в старых землях Германии, это 400, 450 и даже 500 тысяч. Марок. Это только расходы на строительство одного места, на одного заключенного, без дополнительных расходов на интерьер и прочее. В общей сложности вместимость нашей тюрьмы в 234 места, и они, если подсчитать точно, обошлись нам в 322 тысячи марок каждая. Ну что ж, за эти деньги можно прожить примерно 10 лет в Хилтоне или построить дом. Но если всерьез, господин министр, почему же все-таки так дорого обходится не содержание, оно тоже не из дешевых, а только человека-место заключенного?
Ну, хотя бы потому, что такая тюрьма строится по специальному плану. Такое учреждение должно прежде всего соответствовать всем нормам безопасности. И кроме того, мы на сей раз решили включить в комплекс и специальные помещения для занятий для заключенных, классы и мастерские. Ведь заключенных надо занять. И потому для 150 из них у нас предусмотрены места в мастерских для подготовки столяров, слесарей, маляров, электриков и так далее. И это все, естественно, сказывается на цене строительства. Ну и, конечно, как я уже сказал, большие деньги уходят на охрану и безопасность. Одна только стена вокруг тюрьмы 6 метров в высоту, и предохранительные заграды перед ней и за ней, и прочие особые ограждения, все это сказывается значительно на расходах. Инвесторы, в данном случае это фирма из Гамбурга, финансируют строительство. А как выглядит юридическая сторона дела? Не может ли случиться, что они, ваши хозяева, могут поставить вам, съемщикам, какие-то свои условия? Нет, конечно, они не могут. Мы и только мы управляем этим объектом. Они, инвесторы, не вмешиваются ни во что. Кроме того, между нами, съемщиком, то есть землей Мекленбург-Форпоммерн, и с датчиками, инвесторами, есть и третье лицо, посредническая фирма, которая и контролировала, кстати, строительство, и улаживала все конфликты между нами, возникавшие по ходу строительства, и наши новые требования, и очень эффективно работала и отстаивала наши интересы. Так что мы, и только мы, несем ответственность за работу этого учреждения. Здесь будут служить наши сотрудники, общим числом 130 человек, среди них врач, психолог и 3 социолога. В их обязанности входит обслуживание заключенных. Ну что ж, тюрьма есть тюрьма. Хотя и с 3 социологами, хоть и с 10. И психологу, конечно, будет чем заняться. Самая благоустроенная камера – это все равно не свобода. Но если уж общество должно наказывать нарушителей его, общества законов, то пусть лучше так, как в Вальдеке. Господин министр, ваш опыт – единственный в Европе или до вас уже кому-то эта идея пришла в голову? Нет, насколько я знаю, ничего подобного нет, и мы первые такого рода тюрьма. Есть, правда, в Англии частные тюрьмы, но они не только построены на частные деньги, они само по себе учреждения в частных руках. Государство предоставляет средства, соответствующие общепринятым в таких случаях расходам. Эти фирмы или лица практически оплачиваются государством, но все остальное в их частных руках. Конечно, для государства это очень выгодно и удобно, и, наверное, очень эффективно. Другой вопрос, насколько такая форма отвечает требованиям нашей юстиции, наших мест заключения. Ведь наша цель – дать заключенным возможность вести после освобождения на свободе нормальную полноценную жизнь. И идея ресоциализации для нас не менее важна, чем идея наказания. Возможно ли все это в той степени, в которой мы в Германии этого требуем, в условиях частной тюрьмы по образцу Великобритании? Это, конечно, вопрос. Но если все так хорошо, господин министр, то почему же все так плохо? Почему благородная идея возвращения преступника, крупного или мелкого, в общество, так плохо воспринимается самим обществом? И вообще, в чем смысл сегодня наказания и заключения? Смысл наказания, думаю, заключается сегодня в том, чтобы помочь человеку найти какие-то новые перспективы в жизни. Это необходимо. При всем неприятии этого обществом и особенно жертвами преступлений. Я, безусловно, понимаю, что жертвы совсем иного мнения. Требование наказания виновных для них первостепенно. Тем не менее, я считаю, что мы, общество, должны быть заинтересованы в том, чтобы эти люди были вновь интегрированы. Вы же сами заметили чуть ранее, тюрьмы стоят государству, казне, обществу в любом случае массу денег. И потому мы уже должны быть заинтересованы в том, чтобы заключенные могли вернуться в нормальную жизнь. Это в интересе каждого из нас в отдельности, всего общества в целом, чтобы эти люди могли вернуться в нормальную жизнь и не совершать в будущем новых преступлений.
На вопросы Инны Светловой из Мюнхена отвечал министр юстиции земли Мекленбург-Форпоммерн Рольф Эггерт. континент Европа, к 400-летию Брестской унии. О том, что 400 лет назад в Бресте была заключена крупнейшая со времени разделения в 1054 году церквей на Восточную и Западную уния, известно. Гораздо меньше знают о другой унии, Ужгородской, которая была заключена 50 годами позже, в 1646. Документов, кроме устных свидетельств, почти не сохранилось. Одними из инициаторов этого воссоединения была семья венгерской аристократии Другеты. Большую роль сыграл и мукачевский православный епископ Тарасович. 63 священника собрались 24 апреля 1646 года в церкви Ужгородского замка и в присутствии Анны Другет и егерского епископа подписали текст Ужгородской унии. Позже, в 652-м, к ней присоединились еще 500 священников. Конечно, в этих событиях сыграли роль и исторические, и географические особенности западноукраинского региона. И я прошу рассказать об этом коллегу из украинской редакции Василия Зилгалова.
Безусловно, особенности тут как географические, политические, так и религиозные. Закарпатье в это время уже принадлежало фактически венгерским феодалам и австрийским феодалам. Ну и кроме того, были особенности религиозные, например, если православие на Украине связано больше с крещением Киева, то православие на Закарпатье связано с приходом Кирилла и Мефодия в Моравию. Уния на территории Галиции и Восточной, Западной Украины была принята в таких условиях давления политического и сложности политического развития отношений Польши, России и Украины. А на Закарпатье были отношения Венгрии, Закарпатья, Австрии. Тут немножко по-другому все было.
В чем особенности самой Ужгородской унии? Отличается она чем-то от Брестской?
Да, безусловно. Дело в том, что если в Западной Украине, в Галиции были политические круги, которые были заинтересованы в принятии унии, то есть украинские духовенства высшие и рядовое духовенство, на Закарпатье такого не было. Почему? Потому что фактически православное духовенство, все на Закарпатье, оно не имело каких-то прав политических и социальных прав. Например, на момент принятия унии Ужгородской духовенство было в крепостной зависимости. Носило те же самые повинности, что и крестьянство. И инициаторов всего среды принятия унии не было.
Ну, а смыслово?
Дело в том, что епископы последние уже перед принятием унии, например, Тарасович, мукачевский православный епископ, они лихорадочно как-то искали выход с той ситуации, которая сложилась социальная, и надеялись на то, что им удастся как-то решить проблемы социальные, как-то улучшить положение духовенства и церкви путем принятия унии.
То есть каким-то образом обеспечить защиту Ватикана?
Со стороны Ватикана, так. Потому что венгерские феодалы создавали невыносимые условия для православного духовенства на Закарпатье.
Василий, скажите, пожалуйста, какова же последующая роль Ужгородской унии на последующих исторических этапах в Закарпатье?
Дальше все очень сложно развивалось, потому что так называемая епархия униатская, мукачевская, ужгородская, потом она, ну, мукачевская она называлась, потому что центр был в начале Мукачева. Она подчинялась егерскому епископу католическому и каких-то прав, становившихся, не имела. То есть духовенство по-прежнему оставалось в крепостной зависимости. Ну и шла очень сложная борьба между егерским епископом, который уважал интересы венгерских феодалов, и епископами мукачевскими, которые хотели как-то завоевать себе какое-то положение. И это продолжалось до второй половины XVIII века, до 1771 года. Когда последний епископ мукачевский Иван Брадач добился уже с приходом Марии Терезии в Австрию. И Мария Терезия помогла этому духовенству закарпатскому, униатскому получить определенные права. Ну и большую роль сыграл, конечно, епископ Бачинский. Когда мы говорим о роли униатской церкви на различных этапах, она была разной. То есть до момента утверждения этого епископата униатского на Закарпатье очень тяжелым было положение духовенства. Конечно, они определенную роль играли в развитии культуры. С момента официального утверждения в второй половине XVIII века мукачевской епархии, вот такие епископы, как Ольшавский, как Бачинский, они сыграли довольно большую политическую даже роль в событиях происходящих. Положительную роль, потому что вот особенно Бачинский, он и гимназию открыл, и добился Иосифа II и от Марии Терезии, что закарпатцы, украинцы принимали учебные заведения, выделяли определенную квоту и в Вене. А уже в начале 19 века ситуация меняется. Венгрия получила большие права, и фактически происходит так называемый процесс мадеризации. Венгерские верхи, они давят на национальные окраины, на словаков, на украинцев, на русинов. В это время уже епископы на Закарпатье, особенно в середине 19-го, второй половины 19-го, они играют, я писал, отрицательную роль. Большинство из них вынуждены уже служить Будапешту. Яркий пример — Панькевич, епископ, когда даже национальная интеллигенция вот на Закарпатье и такие, как вот Грабарь, это отец известного художника Игоря, академика Крабаря, потом известный такой учитель, интеллигент Кимак. Они даже создали такую газету «Сова», которая боролась против этого епископа Панькевича, который занимался мадеризацией. То есть венгерское давление в это время играло отрицательную роль в развитии культуры, а епископы многие поддерживали эту политику. Не сказать о таком деятеле униатской церкви, как Августин Волошин. Он был и одним из руководителей церкви, одним из духовных таких вождей украинцев Закарпатья. Он же и был президентом Карпатской Украины. А потом венгерское снова, значит, правление после 1939 года, когда венгры захватили Закарпатье. И 1944 год, когда уже пришли советские войска. Ну, униатская церковь остается в это время, в 1944 году. И, ну, были попытки добиться, ну, такого спокойного перехода греко-католической церкви на православные позиции. Ну, мы знаем, как во Львове это было. Во Львове созвали, фактически инспирирован был собор, на котором фактически священников, которые лояльно относились к советской власти, заставили проголосовать за ликвидацию унии, Берестейской унии. А за Закарпатьем не было такого, потому что, ну, во-первых, многие руководители униатской церкви бежали в то время. Ну, а в это время епископом остался Теодор Ромже. Это очень интеллигентный был человек, грамотный, мудрый был человек. Ну и его НКВД всячески уговаривало, чтобы он отрекся, подписал документ, но он этого не сделал. Ну и всем, наверное, известна уже фигура генерала Судоплатова. И вот он в своих воспоминаниях и своих показаниях в последние годы он рассказывает, как был уничтожен по приказу Хрущева Теодор Ромжа. У таких гладких отношений вообще-то нет с властями на Закарпатье. Тут многие факторы играют роль. Ну, во-первых, если брать статистику, то число приходов православных, то есть они до последнего времени ориентировалась церковь православная на Закарпатье, на Московскую патриархию, было более 600 приходов. Католических где-то примерно, ну, в пределах 140, ну, и где-то такое же количество до последнего времени, 146 или, может быть, сейчас уже больше приходов было греко-католических. Где-то с 90-го года до сегодня. Эти приходы, они играли такую, знаете, немалую, я вам сказал бы, политическую роль. И, безусловно, что вот это старое политическое руководство, имеется в виду от облсполкома до сельских советов, оно заинтересовано было в том, чтобы сохранить позиции этой церкви православной, которая играла лояльную политическую роль и, более того, всегда поддерживала эту власть. И с этого сегодня надо исходить пока что, к сожалению, потому что, например, я сам в этом принимал участие, когда возвращали греко-католический храм, кафедральный собор в Ужгороде, когда был депутатом Ужгородского горсовета. Это было страшное сражение. Были попытки, чтобы поочередно внести службу. Идут по пути какому? Ну, дают строить новые храмы.
Это был сотрудник Украины. Украинская редакция «Радио Свобода» Василий Зелгалов. Моя Европа. Андрей Шарый. Несколько слов о любви к парадному мундиру.
Когда в конце мая минувшего года в Хорватии проводился первый в независимой истории страны военный парад, ликованию граждан не было предела. Поднакупившие контрабандного оружия и поднабравшиеся опыта боевых действий подразделения вооруженных сил выглядели и впрямь браво. Принимал парад верховный главнокомандующий, президент Хорватии 73-летний Франьо Туджман, в прошлом генерал Титовской партизанской армии и директор Института рабочего движения. На Туджмане был прекрасно подогнанный белоснежный мундир морского офицера и фуражка с золотой эмблемой и высокой тульей. На кителе скромно посверкивал ряд орденских колодок. Парламент только что специальным своим решением наградил президента сразу 7 орденами и 2 медалями. Народ ведь должен по достоинству чествовать своих героев. «Вылитый Тита». Глядя на президента, шепнул мне сосед, уговоривший меня сменить телевизионное созерцание парада на личное присутствие на оборудованной под плац городской зоне отдыха. В голосе его я не уловил ни восторга, ни сожаления, лишь сухую констатацию факта. Власть меняется только по форме, но не по содержанию. А иногда, как в Хорватии, даже возвращается к прежним формам. В эти июльские дни президент Туджман отдыхает на островной резиденции на архипелаге Брюни, прежде принадлежавшей маршалу Тита. В 50-х годах Иосиф Брос распорядился вывести с островов все население, кроме обслуживающего персонала. На Брюни, имеющем статус национального парка, до сих пор сохранился чудесный зоологический сад, куда Тита помещал подаренных ему коллегами по государственной деятельности животных. Вот ведь усмешка истории. Нет самого Иосифа Брос, нет уже знаменитой Индиры Ганди в живых, а слон, подаренный когда-то президентом Индии, вождю Социалистической Федерации, по-прежнему призывно трубит в просторном вольере. Соотечественников Туджмана и Тита, оба они хорваты и родились в одном районе страны, к северу от Загреба, сблизила не только слабость к белоснежным морским мундирам и морскому отдыху. В минувшем году Франью Туджман возродил и традиционные кинофестивали в Пуле, когда-то проводившиеся по инициативе Иосипа Брос Тита. В прежние времена, естественно, кинофорум был многонациональным, а теперь превратился в смотр исключительно хорватских художественных достижений. Но глава государства, как и прежде, внимательно следит за ходом фестиваля, а на церемонии закрытия появляется на главной киноарене в знаменитом древнеримском Колизее, ведя за руку маленькую внучку. Несколько месяцев назад товарищи Туджмана по партии, руководители возглавляемого им Хорватского демократического содружества, выступили с инициативой организовать в доме, где родился президент, музей. У Тита, кстати, такой музей уже есть. После смерти маршала все его родное селение Кумровац превратили в гигантский этнографический мемориал. О первом президенте независимой Хорватии благодарные сограждане тоже не забудут. Житель города Шибеник, инженер службы городского хозяйства по специальности, изваял во дворе собственного дома 6-метровый бетонный памятник Туджману, замечу, на собственные средства. Вопрос о художественной ценности памятника обсуждают только малочисленные в Хорватии независимые газеты. И у самого президента о его собственной увеличенной копии пока мнения не спрашивали. Туджман, лавируя между нацистским прошлым Хорватии периода Второй мировой войны и почти полувековым социалистическим этапом ее истории, дает Иосипу Брос весьма осторожные характеристики. Но историческая роль маршала сомнению не подвергается, иначе вряд ли бы нашлось место в загребской президентской резиденции на холме Понтовчак, тоже, кстати, бывшей вилле Тита, бюсту маршала, который занял положенную ему позицию в шеренге бронзовых отцов хорватской государственности. Если следовать новейшему прочтению былого, заслуга Иосипа Брос состоит в том, что он, исповедуя всю сознательную жизнь идею государственного единства югославянских народов, все же обеспечил своим соотечественникам минимальные условия для сохранения национального идентитета и не позволил Сербии окончательно превратить Хорватию в свою колонию. Так говорят сторонники президента Туджмана. Его критики уверены в другом. Нынешний глава хорватского государства унаследовал от маршала не только многочисленные резиденции и любовь к белоснежным мундирам. Андрей Шарый для Радио Свобода, Загреб.
Программа «Континент Европа», которую вы слушали на волнах Радио Свобода, закончена. В Праге над ней работали продюсер Марина Смирнова и Елена Коломиченко. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали программу «Континент Европа» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гиннес.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.